Во вторник, когда миновала примерно половина времени, отведенного на контрольную, в тот день по математике, через проход до Бена долетел шепот. Тихий, не предназначенный для других ушей, шепот ветерана заключенного, передающего послание в тюремном дворе.
«Дай списать!»
Бен повернулся налево и уперся взглядом в черные и яростные глаза Генри Бауэрса, мальчика, крупного даже для 12 лет, с накачанными крестьянским трудом мышцами рук и ног. Его отцу, который считался в городе полоумным, принадлежал небольшой участок земли в конце Канзас-стрит, около административной границы Ньюпорта, и Генри как минимум 30 часов в неделю копал, выдергивал сорняки, сажал, очищал поля от камней, рубил деревья и собирал урожай, если было что собирать. Волосы Генри стриг так коротко, что сквозь них проглядывала белая кожа, а челку смазывал бриолином «Батчваксет», тюбик которого всегда носил в кармане джинсов, так что волосы стояли над лбом торчком, словно зубья надвигающейся мощной бараны. От него постоянно пахло потом и джуси-фрут. В школу он приходил в розовой мотоциклетной куртке с орлом на спине. Однажды четвероклассник, не подумав, позволил себе посмеяться над этой курткой. Генри повернулся к парнишке, злобный как хорек и быстрый как ядовитая змея, и дважды врезал ему грязным от работы на земле кулаком. Четвероклассник лишился трех передних зубов, а Генри получил двухнедельные каникулы. Бен надеялся, во всяком случае тлела в нем такая надежда, свойственная забитым и запуганным, что Генри выгонят из школы, они временно отстранят от занятий. Не сложилось. Плохиши всегда как-то выкручиваются. Две недели спустя Генри с важным видом вошел на школьный двор, озлобленно великолепный в своей розовой мотоциклетной куртке, а на челку вымазал столько бриолина, что она едва не отваливалась. Оба опухших, рассвеченных синяками глаза, говорили о трёпке, которую ему задал полоумный отец за драку в школе. Свидетельства этой трёпки со временем исчезли, а для детей Дерри, которым приходилось сталкиваться с Генри, урок пошел впрок. Насколько знал Бен, больше никто не посмел сказать ни слова о розовой мотоциклетной куртке с орлом на спине. И когда шепот Генри донесся до Бена, три мысли ракетой промчались в его мозгу. Очень шустрым и сообразительным, полной противоположности жирному телу. Первое. Если миссис Дуглас заметит, что Генри списывает с его контрольной, кол получат оба. Вторая. Если он не даст Генри списать, тот наверняка поймает его после уроков и продемонстрирует знаменитый двойной удар, причем Хаггинс будет держать его за одну руку, а Крис за другую. Эти детские мысли, конечно же, не могли вызывать удивления, потому что Бен был ребенком. Но третья и последняя, более изощренная, уже отдавала взрослостью. Да, он может меня поймать. Но, возможно, последнюю неделю занятий мне удастся не попадаться ему на глаза. Я уверен, что удастся, если я постараюсь как следует. А за лето, думаю, он все забудет. Да. Он же очень даже глуп. Если провалит эту контрольную, то его, скорее всего, опять оставят на второй год. А если он останется, то я окажусь на класс старше. Больше не буду учиться с ним в одном классе. И в младшую среднюю школу перейду раньше его. Я могу стать свободным. «Дай списать», — вновь прошептал Генри, теперь чуть громче. Его черные глаза теперь требовательно сверкали. Бен покачал головой и еще тщательнее прикрыл листок.
«Я до тебя доберусь, толстяк!» — прошептал Генри еще громче.
Перед ним лежал девственно чистый, если не считать его имени и фамилии, лист бумаги. Он попал в отчаянное положение. Если он заваливал экзамены и опять оставался на второй год, дома отец вышиб бы ему мозги.
«Дай списать, не то пожалеешь!»
Бен опять покачал головой, изо всех сил сцепив зубы, чтобы не стучали. Он боялся, но при этом не отступал от принятого решения. Понимал, что впервые в жизни сознательно определился с планом действий, и это тоже его пугало, хотя он и не понимал, почему. Прошло немало лет, прежде чем он осознал, что хладнокровие его расчетов, точная и прагматичная оценка расходов, свидетельствующая о начавшемся переходе во взрослый мир, нагнали на него даже больше страха, чем угрозы Генри. От Генри он мог увернуться, а со взрослым миром, в котором, вероятно, так думать придется постоянно, это не получится.
«Кто-то говорит на задних партах?»
— раздался громкий и отчетливый голос миссис Дуглас.
«Если так, попрошу немедленно это прекратить».
Следующие 10 минут в классе царила тишина. Юные головы склонились над экзаменационными заданиями, от которых шел запах фиолетовых чернил, использовавшихся в мимеографе. А потом шепот Генри вновь донесся с другой стороны прохода, едва слышный, леденящий кровь, спокойно уверенный в том, что слова не разойдутся с делом.
«Ты покойник, толстяк!»